Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлые истории». Мы, как обычно, по понедельникам собираемся здесь своим коллективом. Ведущая «Радио «Вера» Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях отец Григорий Крыжановский.
Здравствуйте.
Тему сегодня отец Григорий выбрал такую, я прям зачитаю, чтобы быть точной. «Господь не оставляет верящих ему». История о том, как человек принимал решение, основываясь на Божьих заповедях, казалось бы, вопреки мирскому здравому смыслу, и Господь все управлял неожиданно хорошо. Например, когда решили рожать ребенка, когда негде жить или нет денег, а после рождения Господь давал все, что нужно. Это такой пример, по которому мы пытались придумать свои истории. Но давайте начнем по традиции с отца Григория, с гостя нашего. Ваша история, отец Григорий.
Ну, собственно, это и есть история. Это близкие мои друзья, но все имена будут изменены, чтобы никто не услышал. Там, скажем, дело в том, что это семейная история. Значит, и я дружил... Учась в университете, я учился в политехническом, с одной особой, она вышла замуж. Вот они пригласили меня в крестный, когда родился первый ребенок. Но она сама была одна в семье. Вот у мужа было двое детей в семье, уже лучше. А она сама была и жила она с матерью, и туда привела мужа. Почему-то, не пойму почему, но у нее была своя комната, как бы вот такие были, у нее было все. Она была единственный ребенок, но вот, скажем, ее мать, теща, значит, этого мужа, она воспротивилась дальнейшему умножению этой семьи. И это была целая такая, я бы сказал, внутренняя катастрофа, потому что когда, ну вот назовем Татьяна, да, решила рожать второго ребенка.
А это виной были квадратные метры?
Я думаю, нет. Нет, не в метрах квадратных дело. Вот, теща воспротивилась, говорит, ну, мол, я вас тут как бы не собираюсь терпеть с вашим детским садом.
Ну, все-таки метры, значит.
Да, но не совсем.
Москвичей испортил квартирный вопрос.
Ну, не совсем. Вот все-таки, вот вы знаете, мне кажется, вот это вот какое-то отношение к детям и вообще их наличию, и вот желание на пенсии пожить в свое удовольствие, что-то вот такое. Как казалось мне, я думаю, я недалек от истины. Вот. И, конечно, были разговоры, мы были близкие друзья, и мы вот разговаривали по этому поводу, и я говорю, ну а как же заповеди-то? Вот как же заповеди? И не убей тут тебе, и умножайтесь. И
с носи... ней разговаривали?
Ну, с Татьяной, да, я с Татьяной.
А, с Татьяной, не с мамой.
Говорю, да, надо помолиться крепко. Она говорит, ну ты и помолись, ты в церковь ходишь, а я регулярно ходил в церковь, меня поэтому выбрали в качестве крестного первого ребенка. И я говорю, да куда же мне там недостойный то-то, изложил всю свою как бы концепцию видения, кто должен быть крестный. Они сказали оба, у нас с нами так никто никогда не говорил, мы от тебя не отстанем, вот только ты, все, без исключений. В итоге, каким-то чудом, тесть и теща просто съехали с квартиры и оставили ее полностью. И это, конечно, заслуга тестя, ну, папы этой девочки. Он замечательный человек, в прошлом военный, пережил там кризис определенный, уволился с работы. Там серьезный такой вот, вот на грани жизни и смерти, и связан это и с женой, и с дочкой, там это все вот такое, знаете, серьезное бывает. И он как-то вот особо ценил жизнь. И с этого момента, вот с этого вот такого уступления, такого подарка, началось его преображение, потому что он всецело всегда поддерживал жену. Вот было такое ощущение, но вот тут он в какой-то момент появился в церкви вместе с нами, в какой-то момент он стал участником следующих крестин, он стал крестным своей собственной внучки, История на этом не заканчивается, они родили еще третью девочку, и это здорово, в общем, но...
Что сказала мама?
Мама перестала что-либо говорить, она вот вот по этому поводу...
Надо было внуков воспитывать, все время говорить, что
у меня
было.
На самом деле это чудо, это чудо. Она не ушла, не пропала никуда, она всегда была на виду, но она перестала задевать эту тему. Она перестала задевать эту тему. Благодаря тесте он разрулил этот вопрос, что-то где-то как-то там, без подробностей, куда они переехали. Вот. Но это, вы знаете, вот мама, она была из тех людей, которые иногда ради принципа может долгое время, и самых близких, и единственную дочь, ну, назовем это в кавычках, воспитывать, так вот, я же сказала, а ты нет, вот, ну вот, я думаю, что налицо божественное вмешательство, молитвы, которые и эти мои друзья Богу посвящали, и мы вместе молились, там был целый коллектив молитвенный, чтобы все обошлось, все было как нельзя лучше, и дети замечательные. Вот из семьи замечательные дети, красивые, замечательные, умные, умнички такие. Вот и уже взрослые. Вот, и это такой случай, да. Ну, таких случаев на самом деле много, особенно у молодых семей христианских, когда отец идет куда-то на работу, ну, скажем так, по призванию, а не за рублем длинным, да. Вот, и потом ему начальство, видя, что вот он... Ну, как-то в частном разговоре, понимая проблематику его семьи, находит такой выход из положения, что он уже и не нуждается, и семью может обеспечить. Предоставляется квартира там на какое-то время или еще что-либо. И ну, эти истории стекаются к священникам. Мы же знаем, когда человек приходит с проблемой, чаще всего приходит с проблемой. Вот. И хочется сказать, что верьте, верьте, обязательно верьте. И Господь своих не оставляет. Вообще нет такого положения, когда бы Господь полностью оставил своих верующих.
Просто вопрос, такого. В какой момент? Бывает так, что люди поступят по заповеди, и ой, как непросто приходится. И кажется, что Господь не поддержал, и что, ну, надо же было все-таки здравый смысл послушать. Вот такие я слышу слова. Вот что вы говорите тогда людям?
Тут важно, важно различать внешние обстоятельства, вот внешние, которые человека вынуждают страдать, и внутренние. Если внутренний человек сохраняет то, что называется мир, сохраняет спокойствие, вот это держится за эту невидимую нить веры, и упование его не дрогнет, он даже... порой бывает рад испытаниям пережитым. Рад, и на этом поприще мужчины становятся более мужественные, женщины становятся более женственные, более покладистые. Это про семью, конечно же, в первую очередь. Потому что, извините меня, самый сложный момент – это вот отношения между людьми, между матерью и детьми, между отцом и детьми, между мужем и женой. Вот это, извините, как исправить? Вот как? Вот какую кнопку надо нажать? Какое дыхательное упражнение надо делать? Что вообще сделать, чтобы муж или жена изменились? А ведь есть такие вещи, когда жена знает больное место своего мужа и вот так вот иногда возьмет и надавит.
Бывает
и
наоборот.
Часто. И наоборот, и это взаимно бывает. И вот в эти моменты, мне кажется, люди верующие, они, безусловно, выигрыши перед людьми неверующими.
Конечно.
Тут, мне кажется, что все еще и по силам, опять же, исходя из вашей истории, значит, эти люди могли воспитать двоих, троих детей, четверых. Есть тут же, вот я абсолютно в этом уверен, что есть разные ситуации, в том числе и в церковных семьях, где там один ребенок, да, или нет детей, но один ребенок, и все говорят, давайте еще, но вы же там как должны, плодитесь, размножайтесь. Но эти люди или они сами понимают, или какие-то обстоятельства не позволяют им родить еще детей, в том числе, может быть, какие-то
резус-факторы,
со здоровьем, потому что они просто больше одного не смогут, и даже не финансово, а как-то вот морально вытянуть. Такое тоже бывает, я уверен в этом.
Бывает, конечно.
И я вот знаю, например, священник-монах, который, в общем-то, никогда не скрывал, что в монастырь он пошел, потому что не хотел брать ответственность за то, чтобы создавать какую-то семью. Это еще это там, господи, он говорил, присказка была. Слава богу, что я не женат. Я вот это вообще не понимаю. Как это вот с кем-то что-то делить там, быть за кем-то, за кого-то в ответе. Но из него хороший священник получился, монашествующий, да, он там...
Кому что?
Не хотел бы никакой семьи.
Светлые истории.
В эфире «Светлые истории» на радио «Вера». Мы, как обычно, обсуждаем какие-то насущные такие вопросы для нас, болевые. Ищем ответы вместе с моими коллегами Мариной Борисовой, Алексеем Пичугиным. И в гостях у нас отец Григорий Крыжановский. И говорим мы сегодня о тех ситуациях, когда поступили по Божьей, и все Господь управил, не оставил своих. Ну вот, знаете, когда мы начинали программу, у меня такая мысль была – вот который сейчас Алексей подхватил, что когда ты сам хочешь детей, например, да, в этой ситуации, и ты веришь, что Господь поддержит, и ты действуешь по заповедям, оно как бы и складывается. А есть ситуации, когда дети не входят в свои собственные планы, и тут возникает внутренний конфликт, не внешний, а внутренний. И вот как, когда в этой ситуации человек поступает по-божьи, он каким образом может обрести мир? Это же такой внутренний еще путь, да? Получается.
Ну, образ только один, я думаю, это смирение некоторое и упование на Бога. Эти случаи нередки, нередки, и бывает даже так, что сам человек не обратится за помощью. Обращается хороший друг, коллега, родственник, двоюродная, родная сестра, говорит, вот у меня сестра в такой-то ситуации, вот надо с ней поговорить. И этот разговор, конечно, он бывает такой довольно тяжелый. И аргументы, вот что касается планов, конечно, это весьма весомые аргументы, что ты можешь поставить на вторую чашу весов человеку, который дорожит своими планами вообще.
Ну, тем более, это еще от него должен какой-то запрос на разговор сходить.
Да.
И силком приведут в храм поговорить.
Да, в храме бывает, ты не приведешь такого человека. Устраивается специальное чаепитие, специально под это дело устраивается освещение квартиры, в общем, всякие хитрости применяются. Написано же, будьте хитры, как змеи, кротки, как голуби. И вот случаи бывали, вот да, вот приходилось уговаривать. И даже вести такую, знаете, вот, ну, назовем это игрой, да, но в каком смысле? Вот надо было взять этого человека, привести в семью, где есть дети, вот если это первый ребенок, тем более, и окунуть в атмосферу общей любви, вот такой трогательной заботы, любви, вот чтобы человек, который, может быть, какие-то, я не знаю, ну, даже детские травмы, да, испытывал, вот нелюбимый ребенок, знаете, это куда страшнее, ну, я вот не знаю, вот это такая травма, которая человека преследует до 40-100 лет.
Да.
Вот. Или даже ребенок был любимый, но обстоятельства сложились так, что отец пропал, а мать уехала на заработки, и он остался с бабушкой. И вот тут не сложились отношения. Ну вот я просто из жизненные примеры привожу. Вот. И такого человека нужно погрузить, может быть, в атмосферу выхода из этой ситуации. Когда так же было, а вот что в результате. Когда есть же такие вообще критические случаи, да, когда ошибаются врачи. Они там анализы берут,
да, да,
и говорят, у вас такой-то, у вас будет ребенок с синдромом Дауна.
Я
будьте
хотела как
любезны.
Раз про это говорить.
Да,
свою историю
будьте любезны.
Рассказать.
Вот да. У меня прихожанин, это его второй ребенок. Будьте любезны, мы вам предлагаем избавиться от плода. Он говорит, какой бы ни родился, я буду его любить. Буду
хорошее слово
заботиться.
«Плода» в этой ситуации.
Да, вот. Рождается нормальный мальчик, чудесный такой, круглощёкий такой, с прекрасными глазами, как у матери. И, в общем-то, уже этому ребенку 6 лет. Вот. И вот эта вот решимость, сомнения были, да, какие-то внутренние переживания, даже вот, ну, скажем, даже обида на врачей, которые там и этой матери наговорили, и отцу наговорили. В общем, решимость отца, в первую очередь. Тут отец выступал таким, знаете, локомотивом, который тянул и мать, свою жену, вот, будущую, и который искал поддержки постоянно. Вот в этот период я видел его в храме, он постоянно молился, постился, причащался. Говорил, батюшка, нам надо чудо, чудо, чудо совершилось. Не то, чтобы диагноз поменялся, а оказалось, что это ошибка.
Да, я просто коротко сейчас, прежде чем передам слово Алексею, я расскажу просто три маленьких историй, когда поступили не по-божьи, когда девушка решилась тоже избавиться от ребенка, что мы только не делали, и я, ну, как бы я была свидетель, что да, она вот совершила этот страшный грех, потому что от нее ушел муж. И вот она только это сделала, и он вернулся. И как бы, ну вот они живут дальше, но человека нет, да, который жил. Второй эпизод, когда мы сами свои планы строим, женщина тоже пошла избавиться от ребенка, потому что у нее есть взрослый сын, она все в него вкладывала, он красавец, умница, там учится, все, звезда. И она вышла, ей звонят и говорят, что он разбился на мотоцикле. Вот в этот же день. А третий случай, когда мужчина сказал, что мне достаточно одной дочери, двух дочерей, я не хочу третьего ребенка, избавляйся. В результате дочка старшая погибла, средняя дочка собралась в монастырь. Он говорит, а для кого я весь этот дом строил? То есть вот я прям вижу разрушенные судьбы, да, когда люди поступили не по-божьи. Вот это тоже такой, знаете, взгляд с другой стороны. Алексей.
А можно я, да, прежде чем расскажу? У меня краткая история, она совсем короткая. Я прокомментирую, потому что мне всегда казалось, что Бог не действует через наказание. То есть эти случаи, конечно, наверняка были. Но я знаю ситуации, прекрасно знаю людей, которые, ну, перед которыми таких дилемм не стояло, по всей видимости.
Но наказание ли это? Просто так вот складывается?
Ну, так складывается. А у них погибали единственные дети, на которых... И там не было какой-то страшной болезни, которая этому предшествовала. Они могли готовиться, не дай бог вообще такого. А это просто одномоментно все происходило. А там все вот... Ты сказала про то, что у отца... Сразу появилась вот эта мысль, для кого же я все это делал, да? Если одна погибла, другая в монастырь собралась. А вот так же я, например, общался недавно с людьми, у которых погиб единственный сын, причем взрослый. Он не погиб, он умер внезапно просто, сердце остановилось. А родители пожилые, ребенку уж под 50 или за 50 слегка. И вот там все было продумано, как бы это вот с ним дальше продолжалось, потому что это там люди, занимающие определенное положение. И вот здесь это все настолько нелинейные случаи, рациональные, да и мы в наших светлых историях тоже неоднократно про них говорили. Я даже не знаю, как прокомментировать, но у меня вот сколько бы ни казалось, у нас почему-то любят, к сожалению, приводить в церкви вот эти примеры, что Бог покарает, но тогда это злой Бог, и это Бог, который находится, что бы ни случилось, ага, вот ты сделала аборт, значит, и тут же последует какое-то наказание, твой оставшийся ребенок, с ним что-то случится. Но Бог так не может действовать. Это вне логики Бога. Вот я в этом абсолютно уверен. Я могу ошибаться. Но я вот в этом, в своем, как в своей вере, я абсолютно считаю, по крайней мере сейчас, что Бог через наказание не действует.
Я с Лешей абсолютно солидарна. Мне тоже очень не нравится эта логика рассуждений, что вот... Ты совершил что-то, ты приступил что-то, за это ты расплатишься. Но это будет не потому, что Бог тебя покарал, а потому что ты такой дурак, и ты себе все испортил. Мне, знаете, в последнее время очень часто приходит в голову такое сравнение с навигатором. То есть, если представить себе, что когда человек приходит к Богу, у него прокладывается маршрут, причем кратчайший, с объездом пробок, с наиболее благоприятными там светофорами со всем на свете, но иногда навигатор сбивается, иногда человек сам решает, что он лучше знает дорогу, и его заносит куда-то совершенно в другое место, и дальше... Навигатор говорит, маршрут перестроен. Вот я в своей жизни очень часто убеждалась, что когда ты покаешься, когда ты поймешь вообще, где ты накосячил, ты невольно как бы слышишь этот голос, маршрут перестроен. Это совсем не значит, что если ты оступился, если ты согрешил, ты пропал. Ты можешь из любой точки по перестроенному маршруту дойти до той цели, к которой ты собирался проехать самой удобной, прямой и легкой дорогой.
Изначально. Я тоже не про наказание сейчас рассказывала. Я рассказывала в моем ощущении...
Это не то, что мы на тебя набросили сейчас.
Не-не-не. Я просто как бы эту точку зрения должна отстоять тоже, потому что она есть.
Ее даже не надо отстаивать. Мы знаем книгу про Иова,
Да.
Ну, мы, да, много про Иова обсуждали.
И почему же нет? А почему Бог не наказывает? Мы знаем такие слова Священного Писания, что Бог отвращает лице свое, вы протягиваете к Нему руки. И написано, что «а руки ваши в крови». То есть я не думаю, что Бог равнодушен к событиям нашей жизни. Если мы согрешили, ничего хорошего в этом нет.
И ничего хорошего нет, конечно.
И в отношениях с Богом тоже. В первую очередь для нас мы растрачиваем благодать. То есть, грубо говоря, что такое согрешили? Сидели мы в лодке, и тут я... А дай-ка я проколупаю дырочку, вот этот вот сучок. Хорошо ли он замазан? И я беру нож и проколупываю ниже ватерлинии, значит, отверстие в этой лодке. И лодка начинает течь.
Ну, естественно.
А меня дальше интересует какой-то закон физики. Я не пытаюсь это дело устранить или плыть к берегу, а проколупаю я вторую. Интересно, насколько быстро наполнится
насколько
лодка.
Насколько быстрее, да.
Насколько быстрее. С часами сижу и вот засекаю все этот момент. Вопрос, наказывает ли меня в этот момент Господь Бог?
Я почему-то вспоминаю, у меня был... такой руководитель когда-то на заре моей работы вообще в медиа. Я много где работал, у меня были абсолютно светские, естественно, проекты. Но был такой не совсем светский проект, вернее, он был когда-то светским, потом он переходил. Я, наверное, этому времени многим обязан. Меня многому этот период в жизни научил, но вот руководил всем этим такой очень православный человек, с которым у меня мировоззренческие позиции, вот если могут расходиться не просто диаметрально, а диаметрально в кубе, в квадрате, это вот оно. Я давно о нем ничего не слышал, хотя он некоторое время в правительстве в российском занимал, там, был не последним человеком, в общем, федеральным министром. И вот у него была присказка любимая, в каком-то таком религиозном порыве греха без казни не бывает. Он это употреблял при каждом удобном случае. И меня всегда это как-то настолько... Ну, понятно, что это не он придумал, понятно, что это им несколько перелицованная цитата, но так как он это употреблял, это настолько смотрелось странно. И вот, не знаю, как его жизнь сложится.
Злоупотребление.
Злоупотреблял, да. Не знаю, как его жизнь сложится в дальнейшем, конечно. Потому что он и сейчас, в общем, не старый человек. Но в какой-то момент он, в общем, все потерял.
Знаете, меня однажды спросили, а вот что, когда, знаете, вот эти вот большевистские истории, много на них написано, что когда человек сказал, ну что, Бог, покажи себя, я в тебя не верю, вот если ты есть, то покажи, там, ну, какое-то богохульство произносил, и раздавался звонок и говорит, там, твой сын застрелился, вот что-то такое. И меня спрашивают, ну что, Бог отомстил? Я говорю, знаете, такая мне мысль пришла в голову, просто он отошел в сторону. Ну, вы же сказали нет, и он себя не навязывает, он просто отошел в сторону, и вот это происходит.
Да, совершенно правильно. Зачем Богу вступать в полемику? Вот я помню, пришел в школу, там, где были дети особо, скажем так, требующие внимания, это были дети с синдромом Дауна, ДЦП и задержка умственного развития и аутисты. Вот такая школа на 300 учеников, 300 преподавателей. То есть преподаватель приезжал в основном домой и преподавал свои предметы. Mm-hmm. Там точные науки, гуманитарные науки. И так вот в течение недели. И они редко прибывали в саму школу. А кто прибывал, там так специально для родителей, сопровождающих. Обязательно такие дети с сопровождающим лицом. Вот. Специально был чаепитие, кухня своя. Ну, понимаете, mm-hmm. да? И вот мальчик такой в перерыве подходит ко мне и говорит так, довольно так, скажем так, я бы сказал, агрессивно, да. Я знаю, Бога нет. Ну, видел, я в подряснике mm-hmm. с крестом. Я говорю, здравствуй, меня зовут Григорий, тебя как зовут? Я теперь знаю, что у тебя в жизни Бога нет. Давай не будем там спрашивать, есть ли Бог в моей жизни, если ты хочешь об этом поговорить. Если ты хочешь какую-то как руку помощи, то есть это что? Это то, что ему сказала мать? Это то, что ему сказал окружающий мир? Он сейчас просит, ведь вот такое утверждение не всегда утверждение, иногда это вопрос.
Запрос.
Иногда вопрос это не вопрос, а иногда утверждение, это вопрос-запрос, да. И вот мы как-то со временем с этим парнем сладили, и, в общем, он присутствовал, он, я там молитвы читал, в общем, было всякое хорошее, в том числе и для него, от этого общения. То есть, конечно, Бог не карающая десница, но и в том числе, и карающая десница тоже. Бог карает нас, карает однозначно. Бог нас карает, и хорошо, что Он это делает.
Воспитывает.
Я скажу так, да, воспитание. Мы же тоже караем своих детей, наказываем, ну мы же тоже ограничиваем их. Там кто-то ставит в угол, кто-то шлепает по попе, кто-то молчит и долго не отвечает на вопросы.
Ой, страшное лишит... наказание, да.
Да, вот, ну, родители знают, как воздействует на свои чада больше. И даже взрослые родители знают. Значит, и... Он не, как бы не лично к этому стремится, чтобы кого-то наказать. Ни в коем случае. Он создал такую вселенную. Он создал такие законы, что род грешника карается до четвертого колена. О чем это? Ну, если я делаю какие-то, впадаю в какую-то страсть без конца и бесконечно, неужели сын, воспитанный в такой семье, где он видит пример отца, страстно там налегающего на спиртные напитки, кутежи и так далее, неужели ему это не передастся? Неужели он как бы, да, не будет страдать от этого? И он будет страдать тоже. А, ну, то есть передает в том числе, может быть, даже как-то на генном уровне. То есть есть какие-то склонности у детей.
Страсти,
да,
наследуют.
Страсти наследуются.
Светлые истории в эфире «Радио Вера». Мы обсуждаем сегодня тему, как же Господь выводит своих верных, когда они поступают по заповедям и идут вслед за Господом. Мы – это мои коллеги Марина Борисова, Алексей Пичугин и отец Григорий Крыжановский, который эту тему нам предложил. Мы хотели послушать историю Алексея, но он не успел. Успел до паузы, мы сейчас прервемся ненадолго. Пожалуйста, не переключайтесь, а потом ее услышим.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире «Светлые истории». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы с моими коллегами Мариной Борисовой и Алексеем Пичугиным сегодня обсуждаем тему, которую предложил нам отец Григорий Крыжановский. «Господь своих не бросает, когда мы поступаем по его заповедям». Лёша, твоя история.
Эта история не совсем моя. Это история, произошедшая с очень близким мне человеком, которого вот уже 20 лет как нет в живых. Я про него здесь у нас на радио рассказывал. Это священник, к которому я когда-то пришел в церковь и делал там первые шаги. Он был таким молодым прожигателем жизни в 60-е годы из такой около литературно-музыкальной поэтической тусовки. В экспедициях, разъездах по Союзу, с возвращением в Москву, с какими-то... Эта жизнь была абсолютно вне какой-то... Не то что... Вне любой системы, просто вне любой системы. Конечно, он о Боге не задумывался, он рассказывал, что в 60-е годы он случайно встретился с отцом Александром Менем где-то, на какой-то вот... И какая-то из его очередных тусовок занесла его туда, где был отец Александр. И они там с ним, сколько-то проговорив, говорит: «Саша, что ж ты делаешь?» — сказал ему отец Александр. «Ты же когда-нибудь будешь священником». И он это очень хорошо запомнил, но это никоим образом на его образ жизни не повлияло. Вот, ну, когда-то в свое время он женился, жена его уже то ли была крещена, то ли вскоре крестилась, но супруг своего она в церковь никак завести не могла, им это все было не нужно и неинтересно. Но в итоге все-таки как-то вот где-то в самом начале 80-х годов он все-таки крестился. То ли он сам к этому пришел в всех своих странствиях, поездках и общении с людьми, то ли, может быть, жена на него повлияла. Ну, в общем, он крестился и очень быстро стал алтарником в одной подмосковной церкви. А отцом настоятеля этой церкви был достаточно известный архиепископ. Ну, он когда-то был белым священником, женатым, потом там брак распался, он постригся в монашество и стал епископом. И вот буквально через несколько лет после крещения он познакомился с отцом настоятеля этой церкви, где он алтарничал, у него дома, и архиепископ этот приехал в Москву, в Подмосковье, вернее, к себе домой, со своей кафедры, ну, даже не в отпуск, а просто на несколько дней, и буквально там пара часов разговора, и говорит, поехали ко мне туда, в Свердловское, тут можно никакого секрета не делать, это был архиепископ Мелхиседек Лебедев в Свердловской области, он был архиереем с 80, если не ошибаюсь, 4 по 95 год там в Свердловске, и он говорит, поехали-ка ко мне, мне нужны священники. И вот этот молодой человек, который, ну, как молодой, ему было там 40 с небольшим лет, только что крестившийся совсем недавно, решил, да, почему нет, поеду, поехал и стал и его руку положили, отправили в деревню. Почему рассказываю эту историю? Потому что тогда, конечно, среди уже какого-то приобретенного круга церковных людей было такое возмущение, как же так, вот он только крестился, особенно возмущался совсем молодой отец Дмитрий Смирнов тогда, который его знал, которого, собственно, и крестил в начале 80-х годов, он сам только недавно был рукоположен, и вот крестил будущего отца Александра. Отца Дмитрия Смирнова, его крутой нрав многие знают, ну, наверное, те, кто знает отца Дмитрия, вообще все знают, и он очень возмущался. Ну, как же так? Вот он еще совсем, он вообще в церкви ничего не знает. Да. Как же так? Сам отец Дмитрий эту историю рассказывал на отпевании отца Александра, потому что, когда отца Александра отпевали в подмосковной деревне, где он служил впоследствии уже, люди прилетели, ну, что там отпевание, он погиб в аварии, отпевание через два дня, люди из Америки прилетали. Автобусы, которые шли, не должны были заходить в эту деревню, в этот день им специально изменили маршрут. То есть вот человек, зеленый человек, который был только-только крещен, в конце своего священнического и жизненного пути собрал вокруг себя такое количество людей. У него была достаточно небольшая община, если считать по количеству людей, которые на воскресные службы приходили в храм.
Можем фамилию назвать?
Да, это протоиерей Александр Шумаев. Угу. Я, да, я что-то не сказал, да, спасибо, что напомнил. Ну, не знаю, как это. Вот. Протоиерей Александр Шумаев. Да, ну, достаточно полный храм в воскресный день. Но количество людей, которые его знали, которые были с ним на связи, в переписке, со всех континентов, отовсюду. Он не медийный, он не был медийным, но вот он стал настолько совершенным в своем служении, что я вот помню, отпевал его архиепископ Григорий Можайский и отец Дмитрий Смирнов. И он эту историю сам вон отец Дмитрий рассказывал. Тогда я представить себе мог, я был абсолютно против, категорически против. У нас с ним были отличные отношения, он меня многому научил, там, как дом строить, например, как бревна класть. Но я был категорически против, чтобы его рукополагали. Но вот, и тогда это один из немногих случаев, я там отца Дмитрия немного знал, когда он... Сам говорит, что я признаю, это тот редкий случай, я признаю, я ошибся. Мне кажется, да, эта история вполне в тему нашей сегодняшней программы.
Да, отец Григорий.
Ну, тут же мы все должны помнить, что рукополагают в священники епископы. Угу. И епископы не рукополагают, кого попало, на улице не хватают. Вот, и потому что это большая ответственность. Есть поручитель, есть собеседование, в конце концов. И...
Это глубоко советское время.
Да, да.
Там нехватка кадров.
Вот мне показалось, вот в этой истории нехватка кадров, советское время, отношение к попу, хрущевское, я вам покажу последнего попа, да. И... ну, скажем так, условия жизни священника, ну, вот деревенского, доходы, мы все должны хорошо понимать, с бухты-барахты туда не пойдет, кто попало. В этом Александре было что-то, что как триггер, да, как флажок указало архиепископу на... возможность сделать это предложение. Мы же помним историю Луки Воинья Синецкого. Он тоже сделал, ну, если так в кавычках сказать, карьеру церковную, стремительнейшую, да, при этом детей оставил бездетной своей медсестре, ассистентке по больнице. поскольку их мать умерла от болезни, от которой он предупреждал ее. Вот,
значит... Здесь, кстати, с ним не общались больше. Потом уже он рассказывал, что когда он стал архиереем, вышел на открытое служение после всех лагерей, и когда он что-то мог им дать, он сам про это пишет, они стали к нему
особенно
приезжать.
Особенно сын, особенно сын.
Да, но они так и не приняли эту историю до конца жизни.
Да. И что-то происходит в человеке, что-то, но это личное. Это личное между этим человеком и Господом. И вот как в случае великого святого Луки Ивония Синецкого, как в случае отца Александра, что-то было в этих людях. В 40 лет уже, знаете, как говорят в народе, к 40 годам ты либо сам себе доктор, либо ты дурак. Вот сегодня уже второй раз упомянутое определение человека. Значит, и я думаю, что так вот с кондачка бы не получилось. Что-то было в этом человеке, и плюс вот вы упомянули, и вот такое пророческое слово отца Александра Меня, да, ведь где-то брошенное семя лежало,
наверное,
потом оно прорастало, потом он видел пример настоящих священников. И, конечно, нам мечтать о том, что вот нам, молодым священникам, или вообще любому священнику молодому, или даже не молодому, мечтать, что он достигнет там каких-то высот святости, это прелестнейшее состояние. Не мечтать надо, а пробовать и стараться делать. Вот. Но не о мечте речь, а о том, что человек, наверное, сравнивал себя, сравнивал, что дала ему жизнь предыдущая, какой результат, что он чувствует в душе, и что ему открывает перспектива священства. В него поверили. В него поверил отец Александр Мень, в него поверил архиепископ, в него поверила впоследствии паства, в него верила жена. Знаете, сколько, как много зависит от матушки будущей,
да.
Да, от женщины, которая своего мужа отправляет в церковь, когда его рукоположат в диаконы, затем священники. И это поддержка, это помощь, это многого стоит.
А помните, был такой священник, он, к сожалению, уже достаточно давно умер, из Николаева, отец Михаил Шполянский.
Да, я лично с ним знаком.
Он рассказывал такую историю, ну, в книжке, вернее, я читал.
Да.
Книжка начинается с того, он рассказывает, как тоже глубоко советские годы, как-то уж после института, несмотря на высшее образование, он, придя в церковь, сумел устроиться алтарником. И вот спустя совсем короткое время, а в церкви всего два не пожилых, а вот таких вот достаточно молодых человека мужского пола, приехал архиерей и почему-то, выйдя на амвон, сказал: «А вот знаете, вот у вас в церкви есть два молодых человека, и я вам их рукоположу. Вот там, через неделю этого, а через две недели вот этого». И отец Михаил говорит, что я так обрадовался. Ну как же, я вот только что пришел в церковь, у меня такой неофитский порыв, и я очень хочу теперь стать священником, я готовился. Но, говорит, почему-то он больше не приехал, и разговора об этом больше не возникало, и прошло, наверное, лет 20, даже больше, прежде чем меня действительно рукоположили. Я очень рад, что это произошло в свое время.
Светлые истории.
Светлые истории в эфире Радио Вера. Мы сегодня рассуждаем о том, как Господь нас не оставляет, когда мы следуем Его заповедям. Мы — это мои коллеги Марина Борисова, Алексей Пичугин и отец Григорий Крыжановский. Мы так как-то сместились чуть-чуть к концу. Маринина история, пожалуйста, Марина.
Ну, я прям даже растерялась. У меня история не касается семьи, ну, почти не касается, и уж никак не касается священства. У меня скорее история про талант и как трудно его не зарыть в тот момент, когда ты понимаешь, что его тебе послал Господь. У меня был очень близкий мой друг. В двух словах просто его предыстория, иначе ничего не понятно. Он, если можно так выразиться, ребенок войны. Он родился в самый канун Второй мировой войны в конце 1939 года, в конце декабря 1939 года. И почему это важно? Потому что можно представить себе, как человек, родившийся в деревне, в Белгородской области, по которой Великая Отечественная война прошла тяжелым катком, где были оккупационные войска, где, в общем, все, что мы можем представить себе о тех временах, все через эту деревню прошло, потом послевоенный голод. А вот представить себе этого ребенка, который в этой деревне, где есть было нечего, больше всего на свете любил учителя рисования, потому что он с ним занимался. Можно представить себе, собственно, и характер будущего вот этого человека. Когда он закончил школу, он попытался поступить в художественное училище, но можно понять, что его не приняли, и было бы самым великим чудом, наверное, если бы его приняли, потому что, ну, какая может быть у такого ребенка подготовка. Но идти в армию ему очень не хотелось. Я рискну напомнить нашим радиослушателям, что в те времена в пехоте служили 3 года, а на флоте до 5, 4-5 лет. И вот понятно, что после такой войны, после такого детства не очень многим молодым людям хотелось попасть в армию. И чтобы туда не попасть, он решил поступить туда, куда получится. А получилось у него в Воронежский университет на химико-почвоведческое отделение.
А он не был в душе ни химиком, ни почвоведом?
Нет.
Он был художником?
Нет, да. Он совершенно ни химиком, ни почвоведом не был, но он был очень ответственным человеком по складу своему. И это ответственное устроение привело к тому, что по распределению, попав в какой-то научно-исследовательский институт в Саратов, он не только много лет проработал по специальности, но он и диссертацию написал. Только он ее уже не стал защищать, потому что это отдельная там история прохождения всех бюрократических необходимых
процедур,
условий. Но при этом он каждый раз в отпуск уезжал в любимые тобой, Лёша, места по Золотому кольцу на этюды. Тогда... В 50-е и 60-е годы таких, ну, как сказать, назвать это увлечением, наверное, это слишком мало. Людей, одержимых живописью, но не нашедших официального применения в той действительности своим талантом, было приличное количество.
Да, я представляю.
И они очень часто летом, встречаясь на этюдах, знакомились, становились друзьями. И так он подружился с московскими художниками, которые потом в 60-е годы вошли в те... в ту группу художников, которые называли Московский профсоюз графиков, которым после многочисленных скандалов выделили место на Малых Грузинах для выставочного зала, и вот таким образом они легализовались после... Ну, это вот знаменитые бульдозерные выставки и все, что связано с таким неформальным, скажем так, изобразительным искусством времен советской власти. И он стал периодически приезжать в Москву, поводов было много, в частности, все необходимое для художника, краски, подрамники, там масса каких-то необходимых приспособлений, в общем, даже и кисти порой, можно было найти только в специализированных магазинах, имеющих отношение к художественным фондам. И для этого через друзей с помощью их протекции вот можно было затариться. И в результате, после того, как была написана диссертация, он рассказывал, что он сидел на берегу Волги и думал, зачем он этим всем занимается. И ответить себе на этот вопрос он не смог. И тогда вот ему было как раз где-то в районе 40 лет. Для меня этот поступок на многие годы стал, ну, вот таким поводом для изумления, что ли. В 40 лет семейный человек, у которого сын растет, уходит из научно-исследовательского института, не защитив диссертацию.
А жил он где в тот момент?
В Саратове.
А, в Саратове.
И устраивается на какой-то завод художником-оформителем, потому что без специального образования, кроме как вот плакаты рисовать, его никуда не брали. И с этого началась совершенно другая новая жизнь, очень трудная, очень тяжелая в смысле заработка, заботы о семье. Потом они перебрались в Москву. Не буду рассказывать эту эпопею, потому что это отдельная одиссея, когда ему приходилось зарабатывать, ну, где только можно, и там, скажем, друзья для одного очень знаменитого художника-монументалиста советского, ему нужен был подмастерье делать картоны. А он специализировался на флорентийской мозаике, очень дорогом материале, который в те времена выписывался исключительно на панно, где присутствовал портрет Ленина или еще что-то. И вот он рассказывал, как он, поскольку эти огромные картоны не помещались в комнате, которую они снимали, он выходил на лестничную клетку, приклеивал эти картоны к стенке, и вот на всю стену он рисовал Ленина. Все это довольно забавно рассказывает, но...
Но это трудная жизнь.
Жить это было безумно трудно. И вот приблизительно в это же время, когда он перебрался в Москву, он постепенно, так, к счастью, получилось в его жизни, он пришел в церковь. Он крещен был в детстве, но как-то вырос и прожил большую часть своей сознательной жизни вне церкви. И вот придя в церковь, он попытался, он занимался реставрацией икон, он пытался найти свое место. И именно в это время он, общаясь с родственниками, после 40 лет узнал, что у него прадед был изограф.
Ничего себе.
И дальше, в общем, можно сказать, что судьба была решена, потому что вот до его кончины он не только сам писал иконы, он делал мозаики, он участвовал в реставрации нескольких московских храмов, но и много-много-много лет он вел изо-студию при Татьянинском храме Московского университета. И через его эту детскую... Ну, детское условно, потому что там не было такого возрастного ценза, туда и маленьких детей переводили, и потом и студенты к нему ходили. Прошло огромное количество людей, что было видно по его отпеванию, потому что храм был полон. Вот к вопросу о том, что Господь своих не оставляет.
Вот про отпевание мы второй раз говорим, да, как такой, не знаю, показатель прожитой жизни с пользой для людей. И, знаете, я вот сразу подхвачу историю, которую я даже не думала сегодня рассказывать, но, честно сказать, всю дорогу выбирала, что же может стать таким вот примером, когда человек действительно поступает по заповеди Божией. И так повышала ставки, как в кино говорят, да? Не просто поступить, потому что, ну, так правильно, а поступить вопреки себе, принести вот эту вот жертву себя, да, в жертву, и до конца быть верным. И сейчас я понимаю, что сказать я должна про историю, которую очень многие знают, историю Гоши Великанова, который, просто увидев, что человек упал на рельсы, он, никто не понял, как это. Очень много вопросов возникает. Что он думал, что он чувствовал. Но он спрыгнул на рельсы и стал его запихивать под платформу. А когда он запихнул его под платформу, да, он не успел спрятаться сам. То есть у него не было мысли, что поезд подходит. И вот это чувство страха, да, я метнусь под платформу, не успел и ладно. Нет, он человека спас, а сам погиб. Вот такая верность до конца. И вопрос для всех его оставшихся родственников, близких, друзей. Точно так же на отпевание невозможно было зайти даже в храм, потому что кругом были вот эти вот бордовые розы, очень красивые песнопения. Он пел на клиросе, и друзья пели очень интересные новые какие-то песнопения, которые любил Гоша. И количество митр, которые я видела, ходили по храму, какое-то было рекордное для меня. Вот просто человек ушел, просто остался верный до конца. И нам, наверное, не всегда ведомо, а, собственно, вот что значит Господь своих не оставляет вот в этой ситуации. Это уже где-то за пределами нашего понимания, наверное, смысл, да, отец Григорий?
Ну, почему за пределами понимания? Ну, как бы Священное Писание, то, что вот коммунисты говорили, сам погибай, товарища выручай, нет больше той любви, как душу свою положить за други своя. И говорит же Священное Писание нам о том, что тот, кто в этой жизни получает награду, тот уже получает ее. И как раз тот человек, который не получил награду, не получил благодарности, и, может быть, даже и не искал. Важно, что даже и не искал. Потому что тот, кто искал и не получил, наверное, просто разочарован. А тот, кто и не искал благодарности, а сделал, потому что это такая заповедь. Голодного накорми, нагого одень, бездомного введи в дом. Это же известные вообще заповеди. Вот. Я думаю, что это чудесный пример как жертвенной любви к ближнему. И такому ближнему, который как раз и Господь приводит в притче. Постороннему, незнакомому, но который оказался рядом с тобой сейчас, сию минуту, в этот пиковый момент, да?
Знаете, так сложно это, об этом говорить с родственниками Гоши. Они все глубоко верующие люди. Потрясающие духовные люди, но им вот вслед за Гошей принять вот такого масштаба жертву Гоши, да, очень сложно, тем более, что человек, которого спас Георгий Великанов, погиб очень быстро, там, в течение месяца, по-моему, он был алкоголиком, да, бездомным алкоголиком.
В дальнейшем, не знаю.
Он погиб. Вот, он умер, ну, просто его нашли как бы умершим, пьяным, вот, и тут возник второй вопрос, ну, думали, может быть, хоть он покается, его жизнь выправится, но он умер вот буквально сразу.
Ну, чужая душа потёмки, насколько он покаялся, может, он как раз и покаялся. Покаялся, да привычка подвела. Замерз или умер, там, не знаю, печень отказала. На какой стадии? Ведь речь идет о душе. Речь идет о душе. Всякий раз, когда мы говорим о духовности и о Господе, речь идет о душе. И что там с душой второго покойника? Может, он и в беспамятстве был, может, он и не осознал, что с ним произошло. Но это отдельная история. А вот говорить о родственниках, ведь подвиг, он же внутри каждого человека, он для души каждого человека. И когда человек уходит так, да, трагически, но геройски, мы приводим его в пример, о таких слагают песни, о таких пишут книги, в том числе книги в Священном Писании, о таких пишут жития святых и так далее. Значит, и вот я думаю, это должно быть центральным мотивом разговора.
Сложная, сложная тема, потому что родственникам придется принять вот такого масштаба, как бы вот беду, такого масштаба боль, которую как бы они не выбирали для себя. Им непросто, правда, хотя они все понимают и сами расскажут про это. Вот. И как-то вот так вот у нас программа подошла к какому-то пиковому такому моменту.
Да? Но эта история светлая. Среди нас есть люди, которые жертвуют своей жизнью ради другого, незнакомого человека. Это светлая история, замечательная история.
Я думаю, что и все наши истории, которые мы здесь рассказываем, не обязательно в этой программе, вообще в программе «Светлые истории», они очень нелинейные. Может, у меня это слово «паразит» — нелинейность, нелинейная, но мне кажется, это не слово «паразит», а это какой-то очень явный термин, обозначающий божественную любовь и присутствие в нашей жизни. А когда в лоб, то это к маленьким брошюрочкам, которые так любят у нас иной раз где-нибудь в лавках покупать, продавать, читать. Там правда, может быть, и правда, но вот в лоб. Наверное, на каком-то этапе развития это в лоб очень важно. Но когда мы выходим из этого детского сада христианского, в огромную жизнь... Она у нас и до этого была огромной жизнью, но в огромную жизнь, уже наполненную новыми смыслами, то вот здесь мы, конечно, в полный рост с этой нелинейностью сталкиваемся. И тут важно, сумеем ли мы дать ответы на какие-то вопросы сами себе, да, или не сумеем. Если сумеем, значит, мы в своем выходе из песочницы уже насколько-то продвинулись. Вот мне так кажется.
А правда, сегодня такие нестандартные истории, да?
Люди – нелинейные элементы. Это целая, ну, если можно сказать, формула. Для всех, кто набирает персонал, особенно в IT, есть и рекомендую такую книгу «Люди – нелинейные элементы». Это нужно помнить, потому что те люди, которые работают в IT-сфере, в технической сфере, и там механизмы, шестеренки, алгоритмы, человек – самый нелинейный элемент. И это здорово. Такими нас сотворил Господь.
Да, посмотрите, о каком служении Богу, о какой верности мы сегодня говорили, да, от сохранения жизни. Ну, что тут, в общем, как бы понятно, где добро, где зло, да. До Марининой истории, когда человек просто не предал свой талант, который ему Господь дал, и таким образом послужил. Вот как бы нам всем соображать-то в каждую долю секунды, что приоритеты, где правильный ход, да, отец Григорий?
Ну, молитва поможет, какое-то рассуждение, духовный совет, может быть, даже свериться с Писанием.
Да.
Дай Бог.
Спасибо большое за наши сегодняшние истории вам, коллеги. Я думаю, что они дадут почву для размышлений. Напомню, что в эфире была программа «Светлая история». Меня зовут Наталья Лангамер. И мы с моими коллегами Мариной Борисовой, Алексеем Пичугиным и с отцом Григорием Крыжановским обсуждали тему «Как быть верным Богу?», да, и пытались осознать, что действительно Господь никогда своих не бросит, если мы следуем за Ним. Спасибо большое. Мы встретимся через неделю, в понедельник, 18:00. А на сегодня прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.